тигров. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 16 часов на нашем циферблате, и в эфире программа «Эпиграф». Это новая программа о книгах «Ваш лоцман по современной литературе». Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывает книга на наш мир. Вот об этом сегодня будем говорить в нашей программе. И сегодня в студии на радио «Теос» ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель, поэт, литературный агент Ирина Горинова. Привет, Ирина.
Привет, Игорь.
Вот об Ирине можно много перечислять, очень, очень всего. Вот я немножко такое краткое резюме из всего, что я знаю про нее, решил выдать. И, Ирина публиковалась во многих российских и зарубежных журналах и издательствах, номинант и лауреат нескольких литературных и драматургических конкурсов и премий, директор фестиваля литературной премии имени Корнея Ивановича Чуковского, владелец своего литературного агентства, автор нескольких поэтических сборников, пьес и романов, один из организаторов литературного фестиваля в Нижнем Новгороде. Я надеюсь, об этом сегодня и поговорим. Вот такой интересный человек. Ну, как говорил классик, при такой-то снеде как не быть беседе. Ну, значит, начнем нашу беседу. Ну что ж, Ирин, с тобой мы уже знакомы давно, но я думаю, что стоит познакомить с тобой наших радиослушателей. Расскажи-ка, как ты стала писателем, и главное, у меня основной вопрос – зачем?
Вопрос «зачем» наверное, очень сложный. Почему? Потому что, наверное, в какой-то момент человек понимает, что он не может не писать, и так или иначе, это все равно присутствует в его жизни. И если хочется, чтобы это шло куда-то дальше, и так получается, что это получается, да, то человек, соответственно, идет своим путем, потому что он понимает, что это именно то, чем он хочет заниматься. И я для начала, собственно говоря, окончила педагогический университет как учитель русского языка и литературы, а потом все-таки пошла на двухгодичные литературные курсы при институте имени Горького, литературном институте. Закончила их.
Кто мастер у тебя был?
Валентин Васильевич Сорокин. Я училась по классу поэзии. И, соответственно, после этого я стала редактором, шеф-редактором издательства «Олимп». Я поняла, что мне очень нравится не только писать книги, но еще и издавать книги. И то, что я впервые поняла, что я занимаюсь именно своим делом, тем, что мне нравится, и занимаюсь им потому, что вряд ли захочу заниматься чем-то другим.
Слушай, ну вот смотри, в детстве у тебя не было мечтаний таких, вот там, начитавшись, там, не знаю, Жюль Верн, что девочки, кстати, читают? Вот что девочки читают в детстве? Что ты читала в детстве? Какие любимые книги были?
Я много книг читала, поскольку мама, папа, бабушка, дедушка все были очень заняты, поэтому я читала и читала за поэму, читала все, перечитала, наверное, всю детскую библиотеку и любила разные книжки, и Жюль Верна, естественно, и какие-то книги вроде Владислава Крапивина, очень любила книжки про индейцев. Uh-huh. Вот, поэтому очень сложно сказать, какие книги я любила.
Индейцем ты все-таки, ты принцесса или индейцем была в детстве?
Нет, я скорее индейцем была в детстве, да. Ну, по крайней мере, в душе точно.
По характеру, да. По виду как принцесса, по характеру индейца, это точно. Ну, вот если с писательством все понятно, да, то расскажи, как писатель и поэт вдруг стал литагентом? Это от бессилия? Или это все-таки как-то некая твоя целенаправленная идея и миссия? Вот. Как ты вообще пришла к этому?
Когда я окончила литературный институт, я поняла, что надо чем-то заниматься, где-то работать, и знакомые меня, собственно говоря, предложили сходить на собеседование в издательство «Олимп», и меня сразу взяли туда на работу. Причем, по-моему, уже через месяц испытательного срока я даже перестала быть редактором, стала шеф-редактором издательства и придумала свои какие-то проекты. Я поняла, что мне это очень нравится. То есть это не из безвыходности, а потому что мне это действительно очень нравилось. И мне очень нравилось создавать проекты, продвигать книги, общаться с людьми, с писателями, что-то делать хорошее для них тоже. Вот творческой ревности у меня не было никогда.
Угу. Слушай, ну а как ты создал свое литагентство?
Когда в издательстве дела пошли не очень хорошо, и мне стало понятно, что надо идти куда-то еще, я уходила из издательства, и на тот момент мы работали над книгой вместе с актрисой Татьяной Догилевой. Она не хотела, скажем, меня терять работу со мной, потому что ей было комфортно со мной работать. Она говорит, давай ты будешь моим литературным агентом. И еще пара человек, с которыми я работала, в принципе, тоже сказали то же самое. Я, особо долго не думая, что, чем это мне грозит, пошла и зарегистрировала свое ИП и стала работать. Может быть, если бы я очень долго думала, то я бы и не решилась. Но поскольку в тот момент как-то вот на волне того, что надо это сделать, я очень сильно над этим не задумывалась, то вот как-то все так и получилось.
Да, я напоминаю, дорогие друзья, что нам можно звонить в прямой эфир, и это можно сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Также нам можно писать через сайт teos.fm, а также через Viber и WhatsApp, телефон для Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Сдавать уникальная возможность попытать помучить писателя, поэта и сразу литературного агента, тут как бы боюсь, да я думаю, что не повалит, но вдруг так гурьбой писать. Вообще, как большой поток приходит тебе вот так самотеком писателя посылать свои рукописи там?
Ты знаешь, очень большой. Дело в том, что, во-первых, ну вот на сегодняшний день, да, вот здесь и сейчас, на сегодняшний момент, стало меньше издательств, у них стали меньше тиражи, меньше книжных магазинов, и писателей меньше не стало. Соответственно, если раньше издательства рассматривали книги, рукописи примерно в течение 3 месяцев, то сейчас практически у всех издательств на сайтах написано, что рассмотрение идет в течение года. А никто из писателей, соответственно, в течение года не готов ждать, потому что хочется, чтобы написанное как-то реализовывалось, и ну, невозможно двигаться дальше, если такие сроки. И самое главное то, что не всегда есть обратная связь, и непонятно, почему ее нет. То ли потому, что не понравилось, но не ответили, то ли потому, что рукопись затерялась, то ли там еще по каким-то причинам. Да? И, соответственно, люди ищут какие-то другие варианты, хотя у нас институт литагентства слабо развит, но все-таки развитые литературные агенты в России есть. Вот. Ну, на Западе, понятно, без агента вообще никуда не двинешься, а здесь можно. Но гораздо быстрее, комфортнее, удобнее, перспективнее, конечно, работать с литагентом. Поэтому, ну, вот как-то так.
Вот, слушай, насчет литагентства. Это как раз тот самый вопрос, который я все время хотел тебе задать. И если бы, опять же, ты упомянул западную традицию, да, и на Западе действительно все работают через литагента, это удобно, просто понятно, и схема очень понятная, да?
Это удобно и издателям тоже, потому что они не занимаются отсевом лишнего, ненужного, и им предлагают уже изначально качественный продукт, да, тем более продукт правильно поданный, да, в нужной форме. И плюс ко всему не нужно отвечать на много вопросов. Порой не все вопросы бывают умными, логичными. А, собственно говоря, литературный агент – это вот такой барьер, который помогает сохранить, в частности, и психику редактора здоровой тоже.
Слушай, а вот как реагируют издательства сегодня, наши современные российские издательства, на литагентов? Вот насколько издательства готовы и любят, и хотят работать с литагентами, а не сразу, собственно, с авторами?
Крупные издательства, такие как АСТ, Эксмо, Ripple Classic, Время, издательский дом Питер, Росмен, Клевер и так далее, они хорошо реагируют, и с ними удобно, комфортно работать. Издательства чуть-чуть поменьше порой боятся работать с литературным агентом, может быть, потому что они до этого не работали, и им кажется, что это неинтересно, и агент будет их каким-то образом очень сильно пытаться прогибать под свои условия, может быть, еще что-то кажется, поэтому они боятся.
Да, тогда я задам вопрос нашим радиослушателям. Раз уж передача-то у нас книжная, будем говорить о книгах, о новинках, что нам принес ушедший год 2016 и что мы ждем от 2017. Поэтому, друзья, расскажите о ваших книжных открытиях 2016 года. Что вас поразило, может быть, что шокировало, какие вы книги посоветовали к обязательному прочтению. Вы можете, конечно же, задавать вопрос на моей гости Ирине Горюновой. Итак, ну что ж, начнем мы наши обзоры. Каким, Ирин, каким для тебя был книжный 2016 год, как для писателя и как для литагента? Поделись-ка.
Ну, ты знаешь, 2016 год вообще был очень непростым, я думаю, для многих людей. И не только книжный, а вообще в разных сферах, поэтому на книжной сфере это сказалось тоже отчасти. Тем более, что если там, за прошлый год был год литературы, и тогда все было гораздо интереснее, было много-много-много разных проектов, то 2016 был год кино, и, соответственно, основной акцент был сделан на него. Но, тем не менее, могу сказать, что год все равно был интересным и плодотворным. Я была на нескольких литературных фестивалях. Первый раз была на поэтическом фестивале «Компрос» в Перми. Мы с моим другом Рубеном Мышханяном сделали первый литературный фестиваль «Культдиалог» в Ереване, который, надеемся, продолжится и в этом году. У многих моих авторов продолжали выходить книги, у кого-то вышли в 2016 году дебютные книги. У Валерия Бочкова, моего автора, у него до этого выходили книги, но вот началась своя персональная серия в издательстве «Эксмо». Вышли хорошие книги, книжные новинки, дебютные разных авторов в разных издательствах. Например, книга Дмитрия Бирмана «Странные люди» в издательстве АСТ, книга Ирины Витковской «Один рыжий, один зеленый» в издательстве «Время», две книги Александра Николаенко в издательстве Ripple Classic и, ну, так далее, так далее. Да? То есть новинок было действительно много. И много было и перспективных проектов, которые либо начали выходить в прошлом году, и вот, либо начинают выходить в этом, то есть целые проекты. В основном это проекты в издательстве «Эксмо», поскольку, ну, оно действительно у нас издательство номер один, и с ними проще работать, поскольку очень большое крупное издательство, которое может себе позволить выпускать новичков в литературе и надеяться на то, что они станут интересными, известными, читаемыми писателями в будущем.
Вот кого бы ты из этого списка, ну, как бы немножко поподробнее посоветовал бы? Просто мы перечислили, да, авторов, мы перечислили книги. Вот ты принесла свою одну книжку, еще две книги своих авторов, да, которые были опубликованы. Может быть, ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас в передаче мы предполагаем делать такие специальные викторины с призами, И эти книги, принесенные сегодня моей гости, они будут одни из вот таких призов. Так что, дорогие друзья, готовьтесь, точите карандаши, значит, готовьте свои пальцы к набору номеров, чтобы звонить в прямой эфир. Немножко удобнее об этих авторах, да, и книгах.
Игорь, давай лучше я для начала, ну, не об этих авторах, хочу сделать акцент на моих любимых авторах. Они у меня все любимые, но на любимых авторах, пишущих книги для детей.
Давай,
потому что в прошлом году вышла книга писателя Петра Власова «Драуген» в издательстве «Репол Классик», и эта книга получила литературную премию имени Крапивина, которая является достаточно известной. И еще за одну книгу очень хорошую, которая называется «Алфавитные сказки», но она уже для детей помладше, для младшего школьного возраста, которая выходила в издательстве «Клевер», мой автор Алексей Лисаченко получил премию «Маршака», номинация «Дебют». Это действительно очень хорошие книжки, очень хорошие сказки, которые я вот от всей души рекомендую взять на заметку для тех, кто любит покупать своим детям хорошую детскую литературу. «Драуген» для детей постарше, это где-то примерно лет от 10.
Ну, получается. У Власова, насколько я помню, выходила уже и книжка «Эрмитажные коты». Весьма интересная такая сказка, связанная с Эрмитажем, с историей Питера и вообще очень...
Да, но тем не менее, эта сказка очень увлекательная, и уже было несколько допечаток тиража, тоже вот она выходила в издательстве «Репол».
Слушай, она ничего не получала?
Ты знаешь, я не помню, но это была первая дебютная книга, и, собственно говоря, тогда в то время... А, нет, она же получала у нас, да, точно, прости, я забыла. Была премия, но она и есть, «Искусство книги», и в номинации «Книги для детей и юношества» вот «Эрмитажные коты» тоже получили первый приз.
Да, крайне, конечно, советую «Эрмитажные коты», потому что я ее читал, и читала моя дочь, и ей очень понравилось, да, безусловно, вот именно эта книжка.
Ну, ты знаешь, могу сказать, что хотя, на мой взгляд, она, в принципе, где-то, наверное, для детей лет, может быть, 8-10, но вот моя подруга с сыном, они ее читали, когда ему было 6, ему очень понравилось, может быть, он не все, конечно, понимал, но вот они живут в Питере, но они ходили... смотреть на вот этот банковский мостик, который там описан. И, в общем, книжка на молодого человека 6 лет произвела очень большое впечатление.
Слушай, у меня с этой книгой, кстати, есть история. Я Петру Васову не рассказывал ее, но вот связана история, потому что, значит, ребенок одного моего знакомого, да, они поехали в Питер, пошли в Эрмитаж, и потом бедных служителей огорошили тем, что они стали спрашивать, где у вас тут живут эрмитажные коты, мы хотим их посмотреть. Так что вот так вот.
А, ты знаешь, кстати, вот эта же девочка, про которую я рассказывала, которая живет в Питере, у них там есть знакомые, их водили туда, вот в эти подвалы, где живут эти эрмитажные коты, есть смотрительница, которая специально их кормит, вот, поэтому, ну, всех туда не водят, но, может быть, в Питере скоро появятся новые экскурсии к эрмитажным котам.
Благодаря рекламе Петра Власова, да.
Ну, кстати, книжка в Эрмитаже продается.
Что логично, на мой взгляд.
Да, абсолютно. Вот, поэтому вот скажем, вот эти книжки, да, вот эти истории. Потом могу сказать, что для любителей интеллектуальной прозы могу посоветовать, конечно, книги Валерия Бочкова. Вот сейчас я держу в руках одну из книг, которую я тебе принесла для розыгрыша. Она называется «Харон». Выходили до этого еще несколько книг, которые тоже, на мой взгляд, не менее интересны. Книг очень много, но могу еще назвать, ну, к примеру, книгу «Коронация зверя», которая уже вышла. И вот буквально на днях должна появиться в магазинах еще одна книга Валерия Бочкова, еще один его роман, который называется «Время воды». Очень интересный. Вот. А я тебе, к сожалению, не смогла принести, поскольку у меня не было при себе этой книги, но из новинок прошлого года хочу отметить еще одну книгу, очень хорошую. Хорошую не потому, что я ее собирала, хотя я была составителем этого сборника вместе с моей очень хорошей знакомой Асей Гусевой. Сборник называется «Трава была зеленее» или «Писатель о своем детстве». Это сборник рассказов, основанных на реальных историях многих-многих писателей, историях из детства. И плюс ко всему этот сборник имеет еще благотворительный компонент, то есть писатели отдали свои гонорары за участие в этом сборнике фонд «Арифметика добра», который занимается помощью восстановления детей. Вот. Именно поэтому, но сборник действительно получился очень хорошим, очень искренним, очень интересным, разноплановым. В нем представлены рассказы 47 писателей, а это очень много. Поэтому тираж уже почти разошелся. Ну, если вот он еще есть, конечно, в продаже, ну, он должен быть, наверное, где-то на сайтах интернет-магазинов. Ну, вот, я знаю, что очень мало книг было. Но вот если кому-то попадется, или, может быть, в электронном виде, если кто-то любит так читать, конечно, очень рекомендую тоже ознакомиться. Там рассказы разные есть, и те, которые могут быть, ну, как для семейного чтения, да, могут быть для взрослых. Но я думаю, что тот, кто его почитает, ни разу не пожалеет.
Ну да, сборники рассказов — это вообще очень важное, на мой взгляд, явление, потому что вот какое-то время, помнишь, там было буквально... Ну, меня все издатели уверяют о том, что это все ерунда, мы сборники рассказов издавали. Было время, когда просто, ну, в издательстве говорили, ну, рассказы не продаются, сборники рассказов не раскупаются, не продаются, и так далее, и так далее, и тому подобное. Какое-то время такое было, и вдруг начинается опять, вот, потому что читать не перестал любить рассказы, читатель не перестал любить антологии. Антология, конечно, сложная штука. Ты прекрасно понимаешь, когда покупаешь антологию, что-то тебе понравится, что-то не понравится. Есть разные авторы, есть твои авторы, не свои авторы.
Но собирать антологию достаточно сложно, да, потому что одно дело взять, вот, допустим, ты берешь вот одну книгу, там один человек, а другое дело собрать там те же самые там 47 договоров, вот, представь себе, да, на разных авторов. Ну, ты знаешь, рассказы сейчас создаются, и с рассказами сейчас, может быть, чуть-чуть проще, но только чуть-чуть, потому что все равно приоритеты, конечно, это романы, да, и я тебе могу даже объяснить, почему, если хочешь.
Давай.
Дело в том, что человек, с одной стороны, говорят, вот, рассказы должны быть популярными, потому что сейчас вот все быстро-быстро, век клипового сознания и так далее, да, но на самом деле это не так. Люди хотят погрузиться в какую-то историю, а рассказ слишком короткий жанр для того, чтобы в это погрузиться. И, может быть, мы и так слишком быстро несемся куда-то, и у нас слишком много всего: работа, дети, хозяйство, так далее, да, плюс хобби какие-то, встречи с друзьями, вот, и все такое прочее. И хочется как раз немножко замедлиться и погрузиться в другой мир. И роман как раз позволяет это сделать.
Прекрасно, потому что я все-таки считаю, что роман — это хорошо, а сборник рассказов не хуже. Вот так вот. У нас есть вопросы от радиослушателей, но перед этим я напомню, что мои гости можно задавать вопросы, можно пытать. Уникальная возможность сразу попытать литературного агента и писателя в одном, да еще и поэта, в одном лице. Я напомню телефоны нашей студии.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Вот, вопрос от радиослушателя. Нам пишет Никита. Как найти своего читателя, заранее определить, сколько его, и сделать работу именно в том количестве, которое нужно? Попробуй ответить на этот заковыристый вопрос.
как найти своего читателя? Во-первых, нужно понимать изначально, для какого читателя ты пишешь, для какой целевой аудитории, да? Uh-huh. Потому что есть литература для детей. Для какого возраста ты пишешь? Мне кажется, что писатель должен понимать, для какой аудитории он пишет, да? Кто любит читать остросюжетную прозу, кто любит читать фантастику, фэнтези, кто любит читать сентиментальную прозу, кто любит интеллектуальную прозу читать, да? Как найти читателя? В зависимости от того, для кого ты пишешь, mm-hmm. да? И когда книга выходит, в первую очередь, конечно, она выходит в определенной серии, да, и этим занимается редакция, которая специализируется именно на данном жанре. Соответственно, читатель узнает постепенно, а писатель, если ему нравится, если ему интересно, он начинает читать следующие книги, рассказывать своим друзьям, и так называемое сарафанное радио, оно тоже начинает работать. Идут где-то отзывы, рецензии. Ну, и это целая технология, на самом деле, uh-huh. нахождения читателей, если говорить конкретно о пиаре книги, да, поэтому этот вопрос как бы очень долгий, может быть, даже для целой передачи. Напомни мне, какие там остальные были части
заранее,
вопроса.
Как найти своего читателя, заранее определить, сколько его, и сделать работу именно в том количестве, которое нужно. Мне вот особенно последняя часть предложения очень понравилась, вопрос. То есть как сделать? Ну, ты же определяешь,
идти, я... учиться в литературный институт или на какие-то литературные курсы, их сейчас достаточно много. Есть офлайн и онлайн курсы в разных городах. Могу сказать, что есть их действительно много. Ну, uh-huh. вот есть, допустим, курсы при издательстве «Астралис ПБ», при медиашколе, при аргументах и фактах, и еще несколько разных курсов.
Writing School, да, разные, да,
да,
то есть школа писательская, да,
да.
Там Майк Учерский.
И они все разные, да, и рассчитаны на разный промежуток времени, соответственно, там разные темы рассматриваются. В любом случае, вся эта информация есть в интернете, можно посмотреть программу, можно посмотреть продолжительность этой программы, расценки, и соответственно, понять вот там, куда двигаться дальше, потому что вот так рассказать все вот в двух словах, конечно, невозможно. Угу. Можно книги почитать какие-то на тему...
Можно почитать книгу, например, «Мои гости» Ирины Горюновой про пиарь-ка свою книжку. Как она называется и о чем
у меня в прошлом году выходила в издательстве АСТ книга под названием «Как заработать, если умеешь писать». Изначально она называлась «Как издать книгу», но издательство предпочло сделать более такой коммерческий uh-huh. ход. И сейчас вот в марте у меня в издательстве «Эксмо» должна выйти еще одна книга, продолжение, можно сказать, первой, и о том, как написать книгу, и о том, как правильно ее пиарить, и что такое... литературный бренд под названием. Название всегда может меняться, поэтому сейчас точно его не сформулирую, потому что оно может быть другим. Угу. Вот. Ну, вот где-то в марте должна выйти еще одна книга. Есть и другие книги, просто они немножечко другого плана. Там, например, у Стивена Кинга была о том, как написать угу. гениальный роман.
Ну, это скорее писательские мемуары, да, в большей степени у Кинга. Ну, вот как писать книги, да. Он там давал, конечно, советы, безусловно, но там я все-таки ее рассматриваю. Великолепная, кстати, книга Стивена Кинга «Как писать книги», потому что она читается... Кинг действительно мастер, его читаешь просто запоем, и это очень интересно. Интересная книга о его собственной жизни, по сути, да.
Ты знаешь, есть еще несколько хороших книг, которые называются для писателей-сценаристов. Там, конечно, акцент идет на сценаристов больше. Но, тем не менее, для писателя она тоже очень интересна и полезна. Издавалась много раз, переиздавалась книга Александра Митты «Между раем и адом». Потом Роберт Маки «История на миллион долларов». Недавно, вот, к сожалению, вылетела из головы фамилия автора «Спасите котика». Mm-hmm. Замечательная книга, поэтому можно посмотреть и вот эти книги. А кроме всего прочего, в интернете довольно-таки много подобного плана учебной литературы. Главное понять, что именно нужно каждому конкретному человеку, каждому конкретному писателю, потому что цели и задачи у каждого свои. Но я думаю, что для начала можно зайти в интернет, посмотреть содержание или прийти в магазин, полистать ту или иную книжку, сделав какой-то свой список, и выбрать из этого списка то, что человеку кажется на сегодняшний день для него наиболее актуальным.
Да, есть еще такая штука все-таки в этих книгах. Я как человек, который много читает эти книги, просто потому что я преподаю, да, журналистику и публицистику, и преподаю курс, как писать нехудожественные произведения, да, нехудожественные произведения и в самых разных там жанрах нон-фикшн, да. Конечно, там очень много воды, и когда ты, я помню, там я тоже там целую стопку отбирался для преподавания, там вот часто там открываешь книжку, вроде так пролистал, вроде, ну, ты же листаешь быстро довольно, да, не пытаешься вчитываться, там вроде все так, все по теме, а когда начинаешь читать, понимаешь, что ты вот это, таких книжек можешь сам написать, это так стопочку, да. Ну, действительно, это пока сам не прочитаешь, пока сам не... Я вообще очень советую все-таки пойти там на какие-нибудь писательские курсы. Есть там замечательные ежегодные курсы для писателей, драматургов, поэтов и даже критиков при Союзе писателей, да, есть самые разные, да.
Ты знаешь, это еще дает плюс ко всему, кроме знаний, еще и какой-то вот такой творческий, да, обмен энергии, и дает эту энергию, чтобы писать дальше, сразу хочется писать. Uh-huh. И вот в этом плане как раз не могу не сказать о том, что есть очень хороший термин «энергия заблуждений». Была книга, написанная замечательным литературоведом, классиком Виктором Шкловским, которая так и называется «Энергия заблуждения». Этот термин изначально придумал Лев Толстой. И mm-hmm. написал в письме одному из своих друзей о том, что вот у него уже, в принципе, есть и сюжет, и то, и все, но не хватает для того, чтобы сесть и начать писать, не хватает одного – энергии заблуждения. То есть вот энергия, которая позволит войти в вот это творческое состояние вдохновения и двигаться в нем уже, не думая, не боясь чего-то, да, вот, это, вот именно энергия заблуждения, по-моему, замечательный термин. Угу. Поэтому я эту книжку тоже рекомендую, да, всем желающим.
Тоже считаю, что термин действительно очень, очень хороший. Ну, раз уж мы коснулись всяких разных курсов и прочих, я знаю, что ты, ну, я вот уже анонсировал тебя как одного из организаторов литературного фестиваля в Нижнем Новгороде, который вот будет в этом году, да. Расскажи-ка, как ты ввязалась в эту авантюру, вот, и что это за мероприятие, и вообще зачем оно, и кому оно нужно?
У меня есть замечательный автор, про которого я уже упоминала, и про его книгу, Дмитрий Бирман. И человек очень интересный и подвижник, и очень много всего делает и в Нижнем Новгороде. И мы с ним как-то заговорили. Он приезжал, кстати, вот на литературный фестиваль в Ереван. Мы разговорились и решили, а почему бы не сделать еще и литературный фестиваль большой, крупный, в Нижнем Новгороде, где, собственно говоря, Дмитрий родился и живет. И он сказал, да, конечно, надо делать, и поскольку человек очень хороший организатор, и у него действительно очень многое получается, мы, в общем, решили, что этому фестивалю быть, и я очень рада тому, что и уже мы получили одобрение и от властей, от Министерства культуры Нижнего Новгорода, Нижегородской области, И в этом году это будет вот первый такой большой, крупный, масштабный фестиваль, и со встречами с разными писателями, поэтами, литературными критиками и со множеством разных мастер-классов. Будет там и детская программа. Ну, на следующий год я надеюсь, что фестиваль будет еще крупнее, потому что даты фестиваля с 29 апреля по с 29 марта по 2 апреля, ну, в идеале там у нас с 28 марта, выбраны не случайно, поскольку в следующем году, в 2018, у нас будет 150 лет со дня рождения Максима Горького. Все мы знаем, что Нижний Новгород раньше назывался город Горький, и, собственно говоря, очень тесно связан и с биографией, и с творчеством этого писателя. Кроме всего прочего, могу сказать, что из Нижнего Новгорода у нас вышло очень большое количество хороших, известных писателей. Да? Из тех, кто родился и живет в Нижнем Новгороде, можно назвать Захара Прилепина, Николая Свечина, Елену Арсеньеву, Олег Рябов, Елена Крюкова, ну, сам Дмитрий Бирман, еще много-много других писателей. Поэтому город действительно очень творческий, очень интересный, и то, что там будет проходить такой большой, интересный, крупномасштабный фестиваль, я считаю, правильно.
Вот в чем польза этого фестиваля? То есть, ну, фестиваль всегда ассоциируется, знаешь, с какой-то, знаешь, формализмом. То есть вы там вышли, отчитались, там, так сказать, там, есть там люди, там, которые пришли, посмотрели, может, там какие-то концерты, не знаю, там, чтения будет. Ну, в чем польза-то вообще обычному человеку, который, обычному читателю, который пришел на этот литературный фестиваль?
Ну, смотри, во-первых, человек, который приходит на фестиваль, он может посмотреть, пообщаться вживую с писателями, может посмотреть, полистать книги, понять вот через личность, насколько интересна ему эта личность, чтобы хотя бы открыть книгу. Угу. То есть писатели идут к своему читателю потенциальному, идет живой разговор. Любому писателю нужна обратная связь, конечно, и очень часто книги в разные города не всегда доходят, потому что у нас издательства, которые выпускают книги, они предлагают книжным магазинам, книжным дилерам, чтобы те брали книги в свои книжные магазины, ставили на реализацию. Но книжный магазин уже решает сам, нужно ему это или не нужно, хочет он эту книжку взять или не хочет. И зачастую, если писатели не знают, то эта книжка может и не попасть. А здесь есть возможность и у читателя, и у книжных магазинов, у библиотекарей ознакомиться с творчеством писателей новых, с книжными новинками, потому что мы планируем, что у нас приедут и разные издательства, которые будут рассказывать о своих книжных новинках последних. Соответственно, их могут заказать и книжные магазины, и библиотеки, если захотят. Ну и еще очень важный факт и фактор то, что я имею в виду вот, детей, детскую аудиторию, потому что дети сейчас, к сожалению, стали читать гораздо меньше. Понятно, что у нас век компьютерных технологий, очень многие сидят в интернете, но я считаю, что именно чтение развивает грамотность, фантазию, возможность диалога, внутреннего диалога с самим собой, примирение на себя, а вот как бы я поступил там в той или в иной ситуации, а нравится мне или не нравится вот то и то. Угу. Но заинтересовать на сегодняшний день юного читателя, мне кажется, тоже возможно только личностью писателя. И если к нему приходит человек, к нему приходит не мэтр, который свысока вещает, потому что свысока надоедает всегда, ругают родители, бабушки, дедушки, учителя и так далее, поэтому морализаторство вот такого прямого не надо. Нужен откровенный разговор на равных, честно, и тогда, возможно, читатель заинтересуется и захочет прочитать книгу. Поскольку я очень много езжу по фестивалям, я это вижу, чувствую, и со мной это происходило довольно-таки часто, когда я встречалась и со студентами в вузах, и в школах со школьниками, и я видела, что абсолютно не заинтересованные изначально глаза, да, эти детские, к концу встречи менялись. Поэтому я считаю, что вот такие встречи, такие поездки писателей вообще по стране, по школам, они необходимы, потому что иначе культура чтения будет все больше и больше теряться.
Угу. То есть вы хотите таким образом вернуть писателям их культовый статус, в конце концов, да? Вот как раньше, знаешь, вот сейчас тоже скажи, что, говорит, ну вот раньше писатель как космонавт, сейчас к космонавтам такого пиетета-то нету, наверное, и к писателю потеряли. Для меня в свое время, слушай, ну я учился там в Петушинской средней школе номер 3, да, для меня живой писатель это что-то из разряда, ну, как познакомиться с Гэндальфом, за одну руку поручкаться, понимаешь?
У меня дедушка, конечно, кстати, в космонавтике, между прочим, работал с Гагарином и Стережком, поэтому ты как-то очень считываешь, да, информационное пространство. Смотри, мне очень не нравится выражение «культовый статус». Почему? Потому что, конечно, всем нам хочется, чтобы писатели зарабатывали больше, чтобы их труд ценился, потому что на сегодняшний день в каталоге профессии писателя нет. Да? Uh-huh. Вот, что очень обидно, согласись. Но дело не в этом. Дело в том, что здесь я, как мама 16-летней дочери, которая вот училась в нескольких школах, вот так получилось, да, как человек, который занимается фестивалем Корнея Чуковского, да, я понимаю, я прихожу в школы, я понимаю многие проблемы, которые сейчас стоят, и в том числе проблемы с образованием, вот с тем, что дети не читают, и, к сожалению, многие разучились писать сочинения, изложения, да, излагать мысли, отчасти и мыслить, и хотеть вот думать, да, и анализировать. То есть здесь, мне кажется, задача даже не в том, чтобы повысить культовый статус писателей, а в том, чтобы не утратить культуру, нашу культуру, да, а культура чтения. Мы всегда были самой читающей страной в мире. Поэтому культура чтения – это тоже очень важно. Поэтому здесь задача более благородная, более глобальная, угу. Да, и имеет отношение, ну, вот, не к культу писателя, да, и не к количеству там зарабатываемых им денег, да, а в том, что обидно терять, наверное, вот этот статус самой читающей страны, того, что у нас были Достоевский, Толстой, Чехов, да, Горький, Гоголь и так далее. А сейчас слишком мало людей знает современную хорошую прозу. Да?
Ну, тут, собственно, книгу надо вернуть. Знаешь, у меня есть один лозунг такой, я люблю лозунги, вот, у меня есть один лозунг. Вернуть книгу в курилки. Вот так вот, то есть чтобы, ну, что раньше в курилках обычно мужики собирались,
ну, у нас сейчас,
да?
Курилки запрещены, да, поэтому, ну, знаешь,
там, скажем, я ж...
Нужно куда-то в другое место ее возвращать.
Ну, ты же сама понимаешь, сам не курю и другим не советую, поэтому дело не в курилках, а дело в, ну, кухне, да, в любое общественное место, где собираются люди для того, чтобы там провести 5 минут там вместе, там немножко отвлечься, да, и раньше там обсуждали «Мастер и Маргариту», не знаю, там Стругацких, в конце концов. Вот я хочу, чтобы в таких вот заведениях общественных вернулась книга в это. Ну,
а вот знаешь, вот у меня, да, мысль одна возникла такая. Понятно, что, в общем, она вряд ли дойдет до Министерства культуры вот сейчас так вот сразу. Но, скажем, можно было бы в поездах. Вот там есть вагон-ресторан. Почему бы там не сделать какую-нибудь библиотечку?
Да-да.
Да,
какой-нибудь вечный букроссинг везде. Да,
вечный букроссинг. Ну, чтобы люди люди, вот они едут в поезде, им все равно делать нечего. Ну вот что так ж, книжки бы читали.
Согласен я с тобой. Внесем свою лепту в это дело. И вот с этой первой передачи вводим, надеюсь, постоянную рубрику «Читать немедленно». Итак, Ирин, поделись своим списком книг к обязательному прочтению. И почему именно эти книги ты советуешь к прочтению? Быстро, мощно, ярко, и чтобы захотелось прямо вот сейчас вот все побежали там в лабиринты и куда угодно скупать эти книги и читать. Видишь, какая сверхзадача у тебя стоит? Серьезная.
Это как-то очень, да, глобальная, ответственная задача ты передо мной ставишь. Несколько книг я уже назвала, которые, на мой взгляд, надо читать немедленно. Угу. Из других книг могу сказать, что на меня очень большое впечатление произвел роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Uh-huh. На мой взгляд, его стоит прочитать. Ну, читать немедленно, это все-таки, понимаешь, у каждого свои запросы и задачи, и я здесь, ну, как, когда мы настаиваем, да, uh-huh. мы, скорее всего, людей больше отвращаем, да, чем как-то призываем к чему-то. Вот поэтому...
Ну, страстью, мы можем страстью заразить, страсти, понимаешь, страстью своей. Вот, слушайте, вы не читали, да вы что, с ума сошли? Да немедленно, немедленно читайте, да вы же просто... Это же не просто, это не книга, это же сокровище, это открытие. Да вы вот просто с головой нырнете, да, а потом человек читает и разочаровывается. Но все равно, попытка-то была.
Я считаю, что еще очень интересная книга была, но она даже вот не в прошлом году издана, по-моему, в позапрошлом, боюсь соврать, Ольги Громовой «Сахарный ребенок». Тоже очень рекомендую всем прочитать, потому что есть книги, которые надо читать, надо знать. Да? И вот это еще одна книга, тоже вот одна из них. Причем сразу скажу, что ни Гузель Яхина, ни Ольга Громова не являются моими клиентами, которыми я занимаюсь. И здесь у меня нет какого-то своего там корыстного uh-huh. интереса, наверное. Вот. Могу всем посоветовать, не помню, к сожалению, название самой книги. В прошлом году вышло, что вот редкость, книга очень хорошего современного поэта Марии Ватутиной. Она в прошлом году стала победителем поэтического турнира на Красной площади. И, на мой взгляд, это замечательный, очень тонкий поэт. Мне очень нравится ее поэзия, угу. поэтому, ну, в частности, рекомендую ее книгу. Если кто-то любит поэзию, очень посоветую почитать в издательстве «Время». Вышла книга поэтическая Александра Мчиславского «За тонким полотном».
О, присоединюсь. Я читал, общался с автором, читал эту книгу. Это великолепная, настоящая большая поэзия большого поэта, у которого вышла первая книга. Это, наверное, то, что к чему он готовился, наверное, всю жизнь. Поэтому я очень советую, конечно, эту книгу. Эта книга проникнута очень многими религиозными, духовными мотивами. При этом это очень такая, мне кажется, откровенная книга и открытая книга. То есть ты ее читаешь, и иногда просто не понимаешь, откуда у тебя появляются эмоции. Так что тоже, наверное, присоединюсь к твоему пожеланию.
Я очень рада, да, что тебе тоже она произвела такое впечатление.
Огромное впечатление. Одна из вот сейчас любимых книг, да, поэтических у меня вот на данный момент. Да.
Вот, в прошлом году вышла еще одна очень хорошая книга, опять-таки в издательстве «Репол», Алена Жукова «Тайный знак». С одной стороны, это на части, можно сказать, как и приключенческая литература, немножко мистики. С другой стороны, это обычная история, но которая отчасти затрагивает историю нашей страны и историю Романовых. Но, тем не менее, она написана легко, легким языком и таком... коммерческом жанре. Я думаю, что для многих людей она будет интересна, причем в самой разной читательской аудитории, потому что там каждый может найти свое.
Ну да, Алена Жукова умеет писать увлекательно, я хочу сказать, что вот для меня всегда очень важно было мастерство писателя, для меня как раз всегда заключалось в том, чтобы уметь рассказывать историю. Алена Жукова как раз умеет рассказывать историю, в чем ей абсолютно не откажешь.
И ну, она же плюс интересно. Ко всему еще и сценарист, да, поэтому сценарист, мышление да. у человека яркое, кинематографичное, и, соответственно, читатель, который читает, он фактически всю эту историю проживает и даже видит... перед глазами.
Да, ну что ж, наше время подошло к концу. Мы назвали много хороших книг не назвали. Я думаю, что у нас будет еще возможность об этом поговорить. А, могу сказать, что хочется прям, знаешь, волгинским голосом сказать, читать и перечитывать классику. Я хочу сказать не только классику, читайте современную русскую литературу, современную прозу. А в ней много интересного. И самое важное, приносите в это немножко себя.
И покупайте книги детям обязательно.
И покупайте книги детям, да. Спасибо, Ирина, за то, что ты пришла к нам в студию. Буду рад видеть тебя снова. И до встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.